Ну, при условии, что он может стать видимым. А он и стал видимым. Через тему безмолвия мы въезжаем в более обширную, важную тему, которую даже и темой это назвать нельзя, потому что тема – это когда какая-то часть, какая-то чего-то, да? А здесь она настолько всеобъемлющая, что, скорее всего, мы являемся темой того, что, о чем будем говорить. Это мы тема. Человеческое маленькое узкое, так сказать, направление. А это, так сказать, раскрытие Пресвятой Троицы. Происходит по ее желанию, по ее воле, по ее, так сказать, задуму. Вот. И это раскрытие. Потому и раскрытие, что есть что раскрыть. Есть что сначала скрыть, а потом раскрыть. Потому что корень слова раскрыть – что-то скрытное, да? То есть таинственно начинает проявляться и перестает быть таинственным уже, раз оно проявилось, да? Вот, и то есть это надо увидеть весь мир, как он Богом, скажем, сконструирован. Вот, и от этого зависит все. Зависит не только все, как оно есть, как оно идет, как оно там, да, вот, а и как оно будет. То есть мы встраиваем себя в божественную реальность, а она единственная, что существует, только божественная реальность. Все остальное – это искусственное творчество, обреченное на сгорание. Земля и дела не сгорят. Почему? Потому что они не вписываются в то божественное, скажем, промышление, которым Бог промышляет о всем том, что вне его. Значит, здесь есть конкретные уровни, области, да, то есть область – это что-то такое, что вот объемит что-то, а уровень – это значит, что имеет какие-то конкретные глубины. И вот разделение будущей жизни, именуемое Царством Небесным, оно будет осуществлено или проявлено, потому что оно сейчас осуществляется, но будет проявлено окончательно именно в соответствии с этим законом. С этим законом. То есть, а что это такое закон? Это закон божественного раскрытия, божественного разворачивания. То есть Бог не просто создал себе мир как игрушку. Ну, сидит что-то, человек, например, думает, ну что ты, создам себе игрушку, Господь, с кем-то будет поговорить. Ну и что сделал? Создал Буратино, ну и стал с ним разговаривать. Вот, нет, не так. Бог творит, да, раскрывая, разворачивая. Вот, и вот этот процесс, который начался, ему продолжается, он имеет такие, так сказать, законченные этапы, как вот 6 дней творения, да, он на следующий день почил. Вот. А есть, которые все время продолжаются. И вот люди, они поставлены в такое очень удивительное положение, которое кроме Бога никто не имеет. никто не имеет такого положения, и ты, все, да. Вот, то есть Бог намеренно сделал их такими, чтобы они были божественными, материально-духовными, а не только материальными или не только духовными. Вот, и получается, что все зависит во всех этих от того, как Бог это все сконструировал, запустил этот процесс, а теперь мы только лишь входим в этот процесс. Надо понимать, что это не просто дело, стройка, говорят, дома, строительство, строительство дома, да? Это процесс. Строительство дома, тут назвать процессом. Это дело. Его можно остановить, отдохнуть, уехать в отпуск, вернуться и достроить. А процесс – это то, что непрерывно. Процесс, например, муку замесили, положили туда закваску и пошло сквашиваться. Вот пошел процесс. И мы не участвуем в нем. Процесс – это то, что идет по каким-то там уже воздействием, взаимосвязям, да, но идет уже независимо от того, кто его запустил. Сам процесс. Он может контролировать только все, что около процесса. Он может прерывать его. Тесно порвать и выбросить. Но не может внутри вмешаться. Не может, да. Вот, то есть он должен ждать. И вот Господь, милосердный наш, Спаситель наш, да, Он рассказывает нам в Евангелии простым языком, простые вещи, на самом деле, конечно, они очень глубокие. Вот. Чему подобается? Вот как три меры муки женщина взяла, замесила, ложила закваску и все. И там другой человек спит там, а процесс идет. Он транжирует, встает, спит, встает, а процесс идет. То же самое сеяние, вышел сеятель сеять, да, то есть проблема только в соединении семени с землей и качества земли. В этой притче отслеживается это. А что до самого процесса, если земля хорошая, все, оно прорастет. Но человек уже ничего не может сделать. Прорастание зерна – это не его область, где он может повлиять что-то или там что-то. Он может условия создать. Добрую землю, спахать ее, поливать, там, да, отгонять птичек, там, насекомых вылавливать, чтобы они не поели. Вот и все. То есть поддерживать условия. Но чтобы зерно проросло и стало культурой, принесло плод, это от человека уже не зависит. И поэтому Господь специально такие подбирает нам хорошо известные наши, да, вот, наши обыденности какие-то случаи, чтобы мы по ним, по аналогии, делали выводы, что вот в духовной жизни тоже есть нечто такое, которое напоминает нам вот эти процессы. То есть есть то, что мы можем делать, и должны делать, и стараться, и все. Есть то, что уже от нас не зависит. От нас не зависит. Но, тем не менее, есть и такая, как бы, возможность, что от человека зависит, как бы, и от человека зависит, а не только от Бога, где он будет в вечности. На этом уровне. Или на втором, или на третьем. Но ведь святой святитель Иоанн Златоуст написал в свое время, да, что Бог хотел, чтобы все люди и каждый человек был научен самим Богом. Но люди не позволили своей воле, не позволили это сделать. То есть они не доросли до такого состояния, чтобы Бог их мог учить. Ну, кроме Христа, вочеловеченного. А именно Бог как Бог. То же самое случилось в царстве израильском. Когда они управлялись Богом, это лучшее, что может быть, и высшая форма управления людьми. Но они попросили царя, как у всех. Они не вместили это, не подтянули, не хотели, как у всех. Вот. И Бог не сошел, сказал, хотя Самуил ревновал, что нет, пусть будет так. И пошло уже так, как у всех. Ну и закончилось тоже, как у всех. Плохо. Вот. И вот все эти случаи, и слова Златоуста, они нам до конца непонятны. Были, о чем он говорит, потому что... О чем он говорит? Так вот, только после того, как мы поймем, что происходит, с божественной точки зрения, божественной точки, да, промысла, со всем, что только есть вне Бога, вот, только тогда мы можем понять все вот эти частности. Значит, безмолвие – это способ настолько овладеть собой, человеку, что он, отталкиваясь от безмолвия, попадает в духовный мир. В чистый духовный мир. Минуя ангельский мир, духовный мир ангелов нет. В духовном мире только Бог, ибо Бог есть Дух. И Бог, как Дух, ищет себе поклонников в Духе и истине. И вот можно сказать, сверху вниз, высшая часть Царства Небесного – духовная, средняя – истинная, а нижняя – рай. А рай для кого? Для разбойников. И вот туда первым шел разбойник, покаявшись, разумеется. А почему разбойник пошел в рай? Потому что он не мог войти в духовную сферу. Не мог. Он не потратил на это жизнь. Поэтому спасение – это одно. Истинствование – это другое, а духовное – это третье и высшее. Потому что духовный человек, он и спасся, и истинствует, и еще и духовный. А эти нет. Эти спаслись и радуются. Вот есть люди, которые говорят, ну, мне либо спастись. Вот он это и получит. Хотел спасения? Да, спасли тебя. Ну и будешь жить в раю. Новая земля будет раем. Да? Новая земля и рай – это одно рай. Как у нас Путин, вся земля новая будет рай. Вот, то есть это самая плотная, самая вещественная, самая материальная часть всего божественного мироздания. Значит, человек, как существо духовно-телесное, может быть во всех этих трех областях. Но, находясь в раю, человек больше, более как вещественной частью своей здесь устраивается. Вот, находясь на середине, он как бы больше интеллектуально. Простолюдины, а там интеллектуалы, а там уже чисто духовные люди. Вот. И вот духовное начинается тогда, когда человек проходит эти два этапа и отказывается от всех наработок, которые были у него в материально-вещественном преуспеянии, в интеллектуально, там, мыслительно, логичном, все отказывается. Само мышление отказывается, само ума отказывается. Вот. И выходит в чистую область духа, только духом своим, разумеется, больше ничем выйти не может. Своим духом выходит. И вот там он с Богом общается, как дух с духом. А это самое лучшее, самое адекватное вот, общение с Богом. Потому что только как дух духу может Бог передать все без слов, без мыслей, без образов, без знаков, без букв, без ничего. И в самом чистом, в самом девственном, исходном виде. Это и есть простота. Вот Бог припрост, поэтому Он преподает на припростом уровне. Бог припрост только как дух. Там, в духовной области, где ангелов даже не могут присутствовать. Потому что на фоне Бога они уже не духи. Они по сравнению с человеком не духи. Для Бога они не духи. Ибо они сотворены уже, думаю, они минуются духами по отношению к нам. Для Бога они не духи. Вот поэтому чистый дух только Бог. Бог есть дух. Вот. И поскольку сам Бог нам от этого духа вдохнул, вот мы и обладатели этого духа. В нашей природе есть этот дух. И этим духом мы можем выйти в духовную сферу. И с Богом быть непосредственно. Как только можно вообще не да. И сразу все получить, понимать, все без всяких вот каких бы то ни было определенностей. Любая определенность – это уже сложность. Смотри, пишем букву А, Б, В, М, А, М, А. Все, уже сложили 4 буквы, получилась мама. Уже сложность. 4 буквы. А что такое мама? Надо еще. И пошло, растет. И вот, чтобы объяснить, что такое мама, надо читать целую энциклопедию. Понимаешь? И так по-любому другому. Надо все сразу усложнять. И вот человек был сотворен и еще не овладел в раю. Полгода было, они уже пали, да? Он еще не овладел так, чтобы вот выходить чистым духом и с Богом общаться вот только через как дух с духом. А это и есть духовная жизнь. Любая другая жизнь, она не духовная. Вот то, что мы там читаем, молимся, там что-то ходим вокруг храма, это не духовная жизнь. Это церковная жизнь, это там интеллектуальная, религиозная, какая хочешь, но это не духовная. Духовная жизнь только одна, если ты в соединении с Богом, как дух с духом. Поэтому апостол Павел об этом писал, что духовный разумеет все, а его никто не может разуметь. кроме того, кто там находится, духовного. Только духовный духовно может разуметь. И вот получается, люди упустили этот период, не научились этому и не вышли на общение с Богом. Иначе, если бы они успели на это выйти, уже падение не могло быть никак. Человек, вышедший в духовную сферу и начинающий вести духовную жизнь, он уже не может умереть, он уже не может пасть, он уже не может все. Это исключено. Вот. Значит, потому что его воля уже проверена была до этого. Иначе бы туда не попал. А единственное, что у нас мешает нам, это, значит, это воля наша. Наша воля. И вот здесь заповедь Господа о запретном древе и запретном плоде на нем, она может рассматриваться, помимо всего, что мы знаем, да, еще как испытание воли человека. Потому что это единственное, что человеку может сделать препятствие, о чем может споткнуться, и что может его привести к смерти. Это его воля. Воля Божия человека к смерти не может привести. Никак и никогда. А вот воля, отделенная от Бога, самостоятельная воля, что Господь ему разрешил, создал таким, в надежде, что он добровольно будет стремиться к Богу. Но потому она и свободная, что она может свободно уклониться, а не только свободно подчиниться. Вот. То есть это опасное было положение. И оно сработало. И вот здесь, то в раю и открылась вот эта проблема. Поскольку люди не перешли на то общение с чистым духом, в котором тогда не было места змей. Змей не мог войти в духовную сферу. То есть они застряли на уровне мышления. Это четко прописано вот сейчас начнем читать, после того, как будет сказано мной, и вы начнете видеть то же самое. Вот, действительно, так же написано. Как же мы раньше не видели? Они живут на уровне мышления. Да, чистое, бесстрастного мышления. Не нам чита. Вот живут, да? Но пребывание человека на уровне мышления опасно. Потенциально опасно. Потому что ты сам себе предоставлен. И никто не знает, куда тебя повернет. А тут еще змей. А змей имеет доступ в область мышления. Поэтому дело не в том, что он пролез в рай там какими-то там кустами или там что-то. Нет. Он через мышление пролез. Потому что в духовную-то он не может пролезть никак. Потому что он не дух. И не духовное существо. Хотя именуется духом. Может, только потому именуется, чтобы не обидно было. Ну, хоть так. Но духом быть не может. Божественным. Поэтому предент туби, то есть объявил себя Богом, не имея к этому никакого основания. Вот. А как они именуются, ангельские чины? Умами. А что такое ум? Это мышление. Вот мы, вот Адам был на уровне ангела. Он жил умом, он имел мышление. Он имеет мышление и ум. Ева имеет мышление и ум. Змей имеет мышление и ум. Вот место встречи изменить нельзя. Для кого? Для сатаны. Для змея. Это его место, где он может поучаствовать и повлиять. лукавством, ложью, ересью, да чем хочешь. На мыслительном уровне. Поэтому отцы совершенно справедливо рассматривают беседу Евы с драконом, да, это беседа ума человеческого с сатаной. Вот где сослажение в помощи. Это и в каноне великом отражается и т.д. Да? Вот не надо собеседовать в помощи с сатаной. Ну, с бесами. Если с бесами, значит, ну, все равно к сатане приходит. Все. С падшим духом. Вот. Но это легко сказать. А как? Может, беседует, как что, не отвечать, что ли, что с ним делать, да? Да, даже не рассматривать в эту сторону. Ну, это когда уже знаешь, что да, она не знала. Поэтому заповедь была дана для воли, но не для ума. Ум остался свободным. И если их и ждал подвох. Они не поняли, не знали или не поняли еще по детскому своему состоянию, что ни в коем случае нельзя принять вот это состояние мышления. Причем, более того, Адам не просто был на уровне ума, да, жил, да, мышление, а он был на уровне логосов. То есть это второе небо. Вот он телом жил в раю, а по состоянию духа, до ума, он был готов жить на втором небе. То есть серединка. Он не был таким настолько духовным, чтобы быть уже там чисто с Богом, но и не был настолько вещественным, чтобы жить в раю. Вот, при чистоте ума, там тогда, да, бесстрастности, разумеется. Вот. Поэтому греховные страсти и вообще грех – это одна тема. Это то, что нам препятствует. Но и без греха есть разница, где человек находится и какая у него жизненная операционная система. Windows или другая какая. Понятно? Вот это очень важно. Вот. Бог предложил самое лучшее. Себя. Тео. Система Тео. Чистый дух. Вот. Но в силу разных причин, во-первых, что промысел был такой очень глубокий, для человека, он заранее поставлен был в это положение. Вот. Да и просто сразу сотворить существо, которое было способно сразу Богом быть на равных, это, ну, было как бы невозможно. Вот поэтому отсюда, кстати, и все вот эти помышления об эволюции, они отсюда растут. То есть Адам в каком-то смысле был недоделанный. Не по телу, да, по душе, а именно по соотношению к Богу. Ему уже было дорастать. И вот это дорастание святой апостол Павел называет в послании возрасти в полную меру возраста Христова. Вот такой очень интересный он нашел такой христологический подход. То есть и через Христа он раз и заполнил эту лакуну, и все это четко встало на свои места. То есть, а что такое возраст Христа тогда? А возраст Христа – это и есть, когда человек проходит все, да, вверх, и наконец достигает отца и садиться с ним на равных. Духом. Духом. Это сделал только Христос. Адам это не сделал. Вот. И вот Адам пал, но у него был опыт только двойной. Опыт чистого мышления и опыт грязного мышления падшего. И поэтому, если бы Адама поставили образцом, то есть Адам сам себе поставил образцом себя же, не падшего, он ничего бы не получил. Потому что он стремился бы только к тому, что уже имел. Поэтому святитель Иоанн написал, мы должны исследовать и изучить человека в трех его проявлениях, данностях. Человека, как Адам, не падший. Человека, как Адам, падший. И человека, как во Христе. Это три разных человека. То есть один и тот же человек может быть в трех этих, только лишь в трех позициях. И, соответственно, может мыслиться в этой позиции. И в этой, и в этой. Рассматривать смертиста. Вот. В данной степени мы рождаемся в самой нижней позиции, в падшем состоянии. Узнаем, что Адам был не падший. Исследуем, что это такое. Исследуем, исследуем. И вот приходим. Да. Он был не падший, но склонный к тлению, к смерти. Способен к смерти, смерть умрете. Если это, да, если вы свою волю так проявите, что он мою заповедь плюнете, смерть умрете. Вот, то есть он находился еще в опасном положении. Операционно опасном положении. Да? То есть вот этот его способ бытия, способ через мышление. Через логосное мышление, был несовершенен. Поэтому между ним и Богом был зазор. Не бездна, но зазор. Такой существенный зазор. Он понимал Бога через мышление. Но не понял Бога, как дух с духом. Что он еще не дошел до этого. И вот отсюда все проблемы. То есть не утвердившись в бытии и не возросши до чисто духовного общения с Богом, как дух с духом, человек сразу выпадает в состояние погибели. Они погибели. Вот. И ему нужен Спаситель. Который может быть только Бог. Причем Бог, причем обещавшийся, да? Как мы видим. Но Бог предлагает людям не только спасение. То есть спасение это обязательно всем. А и больше. Больше, чем спасение, да? То есть совершенствование и обожение. Или одухотворение. Вот чтобы понимать слово обожение, да? Я буду добавлять обожение как одухотворение. То есть не просто обожиться, а стать духом. Таким, как Божий Дух. Чтобы можно было с Богом напрямую общаться без всяких слов, мыслей, чувств и всего, что еще есть после Духа. То, что вызывает Дух. То есть Дух может вызывать чувства, Дух может вызывать мысли, образы. Все Дух это может вызывать. И создавать, и творить, вдохновлять это, создавать, творить. Да? Но это уже более низкое. Значит, сфера общения уже на другом уровне. И пока бытие вообще все не устаканилось, оно опасно. Потому что нет закрепления, нет, все еще не созрело все, не дозрело, не доросло. И нельзя было ничего. Поэтому тут опасно. То есть, может, вот такие случаются спотыкания, как случились у Адама с женой. Вот. Поэтому наш Господь пришел, предложил, и на нашем уровне, на уровне словесном, и на уровне мыслительном, он работал духом. Работал духом, совмещая вещество, мысль и дух. Поскольку он четко видит, что люди разделяются на три категории. Для тех, кто способны и могут взлететь до духовного уровня. Их меньше всего. Ибо это труднее всего сделать. Для тех, кто способен истинствовать, то есть прийти к Богу через истину, а что такое истина? Кто такой истина? Это Христос. А что такое истина Христос? Истина – это есть осмысливание Духа. То есть, когда Дух переходит в мысль, это истина. Когда мысль переходит в дух, это дух. Поэтому дух исходит от Отца, а мысль рождается. Потому что всегда рождается то, что может быть видимым. Или может стать видимым. Мысль уже может быть видена. Ее можно отразить в чем-то потом. Написать на письме, проговорить языком, сделать изваяние, статую, картину написать. То есть мысль можно уже потом отразить как-то. А дух нет. Поэтому дух исходит, ничего, то есть не надо ничего добавлять. А вот что бродить, надо добавить. Само слово «роды», да, это нечто такое, производство. Нечто кушать, да, добавляется. Вот, то есть там некое... Поэтому рождается именно сын, а не непонятно что. А так Бог, Дух, и Дух выходит. Ну, что-то такое. Дух и Дух. Нормально? Там ничего делать не надо. Там только отпустил, и он исходит. Исходит свободно. Роды, все-таки это не скажешь, что ребенок исходит, если мать свободно исходит, не скажешь. Это такое хлопотное дело, и напряженное, и опасное. Вот. А это же образ. Земные роды — это образ того, того, оттуда же взято все. Да? Почему и называются родители. У нас один родитель, Отец Небесный. А мы повторяем все. Ну, такие жалкие, но образы. Вот, значит, люди не утвердились в духовном, чисто духовном мире, в сфере, там, как его можно назвать, да, в области духовной. И отсюда все их проблемы. Поэтому обязательно должно было так статься, Бог это продумал все, промыслил, что какое-то конкретное число людей за всю историю человечества должно было быть подготовлено, и они должны были достигнуть духовной сферы. Не важно, что их меньше, чем все человечество. Важно, что если их не было, ничего бы не было вообще. Люди бы горели вечно в озере Огненном. То есть должны обязательно, пусть не самая большая часть, а самая маленькая часть, но обязательно надо заполнить высшую сферу. Затем заполняется вторая сфера. Она меньше, она больше, чем третья или высшая, но меньше, чем новая земля и рай. Ну, разбойников всегда больше, чем нормальных людей. С этой точки зрения. Потому что не в смысле разбойники, ну кто, а разбойники в широком смысле, да, мы сами себя разбойничаем. Со своим естеством, там, да, с чем хочешь. Вот, поэтому помилованные покающие разбойники, они вот все-таки заполнят землю. Ну, кто бы, есть рай. Потому что они не способны были выйти ни в область духа, ни в область истины. Христос, как Бог Слова, стал творить как Бог Слова. То есть, как Сын Божий, как только Он стал творить, Он стал Бог Слова. Поэтому там так написано, вначале было Слово. В начале чего? В начале всего мироздания. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И вот мы видим, что сказано вот что-то такое, да? А уловить надо то, что не сказано, а между ними. Понятно, то, что сказано, тоже надо уловить, но там хотя бы понятно. И вот это вот, для этого нужно трижды было сказать. Вот так вот. И нельзя сказать по прямому. Вот слово это, та-та-та-та-та-та. Нет, 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 так не работает. Вначале было слово. И мы ловим. И что, и что, и что? Ну, было слово, и что? Слово было у Бога. Раз нас так. Угу. Значит, слово это одно, а Бог это другое. Вот есть Бог, и Он держит в руках слово. Или там в устах, или где-то в голове. Вот, как-то так понимаем. А тут на раз и ломают еще раз. Не-не-не-не, ребята. Слово было Бог. И мы пришли сначала, ну, ага, слово непонятно, что это у Бога, а, не просто у Бога, а он еще и Бог. Начинаем обратно идти по этой цепочке. И опять конфуз, подожди. Начинаем с обратной стороны. Слово есть Бог. Класс. Красиво. Четко. И слово было у Бога. Подожди, подожди, подожди. Это Бог был у Бога? Да что это такое? Что это такое? Бог был у Бога. Это что такое? Уже не понимаем мы. А там Бог был словом в начале. Почему Бог был в начале? Так слово или Бог? Ой, мы запутались. А, Бог же равно Слову. Так что, ты почему ты, зачем нас путать? Скажи, вообще убейте одно слово лишнее. Бог был в начале, Бог был у Бога, и Бог есть Бог. Фух, просто и понятно. Или слово, в начале было слово, слово было у Бога, слово есть Бог, и Бога нам не нужно, тогда будет слово у слова, слово со словом. Ну, что-нибудь одно уберем, и все проще. А нельзя убрать. За то, что Бог есть, слово есть Бог, Бог не есть слово. Вот это у Бога-то так бывает. То есть, Бог есть Слово, но Он не сводится к Слову. Бог не есть только Слово. Бог в том числе и Слово. Почему? Потому что Слово – это есть уход из чистого духа. Это уже начинается... мысль. Поэтому есть такое неточное, но по немо человеческое, это, что Бог Отец – это образ ума, а Бог Сын – это образ мысли, который рождает этот ум. И вот Отец рождает все время мысль, ум рождает все время мысль. Но, как мы уже поняли, это неправильное. Потому что это взять, перенести более низко на высокую, то есть на Бога натянуть более низкую форму существования. Мыслительное существование в мышлении это более низкий уровень, чем духовный. А так и Отец есть Дух, и Сын есть Дух, ну и Святой Дух тоже Дух. Да еще и святой. Поэтому это все чистые духи. Бог есть дух. Вот по своей природе. Вот. Поэтому, когда Бог дух начинает мыслить, это уже некоторое снисхождение. Снисхождение. Куда? Сюда, к нам. В нашу сторону. Вот. А так Бог внутри общается без слов, без речей. Если мы читаем, и сказал Бог, там, сотворим человека, то это не значит, что они там сидели и буквально с человеческим языком говорили. Кто так думает, это нелепость. Богу не нужно ничего говорить. Они сразу в духе все понимают. Согласуются. А вот Моисей уже записывал это для нашего понимания, на нашем уровне. Потому что надо же как-то было объяснить. Как Бог это задумал. И говорит, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Это перевод, это уже перевод. Значит, языка духа переводится на язык мысли. Но мысль и дух это разное. Поэтому есть духовное видение ума, а есть чистый дух. Чистый дух. То есть, что такое духовное? Когда ум находится под воздействием духа. Так вот, источник всего есть Бог. В каком смысле? Что источник всего прочего есть дух. И поэтому все, что не появляется, начиная с мысли, которая нематериальна еще. Вот мысль, она нематериальна. Логос. Но она устремляется в сторону материи. Потому что мысль нематериальная, появившись, хочет стать материей. Такое свойство у нее. Она хочет реализоваться, воплотиться. Посмотреть на себя. А какая же я буду? Как я буду выглядеть? Если меня до конца довести. Понимаешь? Вот. Поэтому потенциально, как только начали движение вниз, дошли до мысли, уже понятно, что закончится все строительством дома. Не становится. Ну, посидим, помыслим, и что? А дома не будет, да? Нет, пойдем дальше. Дойдем до глины и начнем строить. Так и получилось. Вот. То есть, тут удивительно. Господь это все сознательно делал. То есть Он, чистый Дух, создает новую для себя сферу, сферу мышления. Понимая, что те творения, которые Он будет творить, они не смогут с Ним общаться на Его сфере Духа. За исключением редких вот людей. А большинство будет общаться на уровне мышления, мыслительном уровне. Естественно, после зачистки всего мироздания от злых мыслителей, падших духов, да, и падших людей, которые не согласны с божественным творчеством, так скажем. Вот. Поэтому, потому что эта зона опасная, что там есть несогласные с Богом. В духовном мире никто не может быть несогласным с Богом, в чистым духом. Как только опускается в зону мышления, тут есть разномыслие. Почему? Вы просто говорите, будьте единомысленны. Потому что можно быть не единомысленным, можно быть разномысленными, можно быть еретично мысленным и так далее, и так далее. То есть в области мысли могут быть нестроения всякие. Поэтому сначала надо эту область хорошо зачистить, чтобы она стала незыблемой такой же, как область духа. И вот здесь это производится истиной. То есть истина появляется тогда, когда появляется вот мир мышления, мир мысли. Вот в этом мире нужна истина. Потому что есть и неистина. Мыслится не только истина, мыслится и неистина. И поэтому Христос, чистый дух, становится чистой мыслью и логосом, да, и становится истиной. И говорит, я есть истина. И я есть жизнь для тех, кто с истиной и в зоне мышления находится. То есть я даю жизнь всем низким слоям. А Дух Святой – жизнеподатель. Он дает жизнь в том числе и тем, кто находится на самом верху, в Духе. Потому что он чистый Дух. Он не нуждается в материализации, в мысли образности. Он не нуждается. Он может этим заниматься, но он в этом не нуждается. То есть, если можно общаться дух с духом, лучше всего дух с духом. И только если собеседник не может выйти на этот уровень, тогда Дух Святой переходит на уровень мышления, мыслеобразов, и уже на этом уровне, на этом языке начинает общаться с человеком. Но если там не может быть никакого подвоха, обмана, ошибки и так далее, потому что кроме Бога, Духа никого нет. И там никто не может прийти и сказать, я, это я, Бог. Там никто не может это сказать. Вот. То здесь сатана на этом уровне находится. Другие, там, гордые люди, все. Они говорят, я Бог, это я, Дух Святой. И так далее, прими меня. То есть начинают уже быть подтасовки. И в этом смысле опасность. Пока нет опытного такого вот ведение опытного, что это точно Дух Святой, да, то можно принять вместо Духа Святого что-то другой Дух. Ну, уже падшего. Слово одно, Дух, суть-то разная, конечно. Божий Дух – это одно, падший Дух – другое. Но они действуют в одной сфере, и потом, из-за того, что это грубая сфера, мы не отличим. Потому что, как бы, Дух Святой должен выдавать себя более грубо, чем он есть на самом деле. Он должен себя, то есть, ну, подстраиваться под это, да? Под этот уровень. А под этот уровень может построиться и сатана. Вот, понимаете? И все. Более того, скажем, ну, Ну, пойдем еще в сферу театра, допустим, да, для примера. Вот. Пришли мы в театр, все. Ну, понятно, что преимущество имеет актер. Потому что у него богатейший опыт лицемерия. Мы так не сможем. Мы заведомо проиграем ему. Находясь в театре, на сцене, мы заведомо, вот мы простые люди, не актеры, не учившиеся, не знающие, никогда не играющие, выйдя на сцену, мы проиграем сразу. Он этим профессионально занимается много лет, там все, он все этим жил, этим все. Естественно, у него преимущество, да? И что нас делает слабыми? Только, что мы в театре занимаемся. Потому что если мы перейдем на ринг, а я боксер, а он спортсмен, а он актер. Он играл боксера, а я настоящий боксер. Кто кому морду набьет? Понятно. Настоящий боксер. То есть каждый силен в своей сфере. Спортсмен в спорте. Актер на сцене. А дух? В духовной сфере. Но когда он начинает покидать ради немощи человеческой, да, он становится похожим на... Уже понимает все, условия, все. Ну. А мы начинаем сравнивать его с тем, кто в этой сфере тут, корифей. Там сатана корифей. И это легко спутать. Отсюда опасность прелести бесовской. Обольщение, да, и повреждение из-за прелести. Да. Уж пока мест нет. Это оказать технические сложности. А мы отслеживаем вот это духовное влияние. Поэтому дух, несмотря на то, что редко кто до него дотягивается, он сопровождает человека и все мироздание на всех уровнях. Поэтому, когда Сын Божий творил 6 дней, да, все, что там описывается, Дух Святой, да, носился над бездной. То есть он тоже свое дело делал. Он все это сканировал, все, что делается, чтобы быть в курсе всего этого. Да. Вот. И, значит, везде, где что только не появилось от Бога, везде есть Дух. В каждой вещи, в каждой мысли, у каждого слова, у каждого действия есть Дух. И Дух первичен. Он определяет. Он формирует мысль, мысль формирует слово, слово формирует материю, вещество. Так устроено. Вот. Поэтому бездуховно, даже камень не бездуховен. В смысле, что в нем обязательно есть нечто от Духа Божьего, да? То есть сопровождает все. Если Бог создал камень, то значит там Дух обязательно есть. Каким-то либо образом. Все принесено Духом. Нет такого, что... Вот это вездесущее Божие.
Духом Святым
все принесено. Да, Духом Святым. Божий Дух Святой. Везде все, везде во всем есть. Но чем плотнее и грубее изделие в этом мире, тем, естественно, оно менее ощущает Духа и замечает его. Он же невидимый. Не проявляя себя так просто. Да? Поэтому только высокоорганизованные люди могут Духа ощущать, вот, там, слышать его, да, говорить с ним. Не на человеческом языке, разумеется, на таком. Вот. А так люди не способны. Вот. Это имеется уже на уровне мышления. То есть Дух говорит с людьми на уровне мышления тоже. Пришла мысль, это Бог. Это Бог тебе вложил мысль. Потому что источник помышлений, говорят, да, есть Бог, ангелы. И Бог и ангел стоят на один уровень. Вот никто об этом не задумывается. Отцы говорят, два источника благих мыслей. Бог и ангелы. Значит, они равны с точки зрения использования мыслительного аппарата, они равны. То есть они... Бог высокий, но он должен опуститься, а ангелы это просто... Ангел это умы. То есть они просто естественно пользуются своей вот этой данностью ума, а Бог должен опуститься на этот уровень сверху, из духовного в умственное войти, да, и уже в умственном сфере. Соответственно, и молитва умная, умно-сердечная, духовная. Духовная – самая высокая молитва. Это в практике подвижников зафиксировано, молитвенников, да? Вот. Вот очень интересна сердечная молитва. Почему сердечная молитва не является духовной, хотя мы называем сердце духом? Есть такой вопрос, есть ответ. Значит, и, естественно, молитва умная. Когда да, вот, умом только человек молится. Да? Вот. И это все детский уровень. То есть умная молитва. То есть считает, ой, хоть бы сыграть умную молитву. На самом деле это только достижение детского уровня. Вот. Потому что настоящая молитва начинается только тогда, когда ум умолкает. И об этом отцы пишут свободно. В добротолюбии, в Игнатии Брянчанина, все. Ум умолкать, умолкнуть должен. Отлагаться вообще, да? Тогда начнется молитва, потому что дух с духом, да. Вот. Вот. А сердце, это не столько чистый дух, сердце человека, сколько инструмент духовного восчувствования. Если ум – это инструмент духовного мышления, но мы же не только мыслим, мы еще и чувствуем, то есть и духовные восчувствования, чувства духовные. Да? Так вот, когда мы поднимаемся на духовный уровень, то там этого разделения нет. Ни на умственное какое-то, чего бы там ни было, ни на чувственное, чего бы там ни было. Какое-то любое ощущение. Потому что там все это едино. Вот все в едином духовном проникновении, взаимопроникновении, да? А оно все это есть. Но настолько тонко, настолько оно там, что уже нет возможности выделить это как умственное что-то или как прочувственное что-то. Это все на более низком уровне. И прочувствование идет раньше, и оно тоньше, чем промысленное. Мы сначала почувствуем, а потом начинаем мыслить, а что это было? Почему так почувствовали, да? То есть чувствуем мы раньше, потом включаем мышление, осмыслить. И отсюда очень интересный такой вопрос, каверзный получается, ну, вопрос-ответ, да? Люди ищут смысл жизни. А в чем смысл? Вот. А смысл в том, чтобы потерять всякий смысл. Потому что смысл – это уровень мыслительный, а мы хотим его покинуть, выйти на духовный. А где дух, там свобода. Настоящая свобода только там, где дух. Как только мы спускаемся на уровень мышления, мы становимся заложники уже мышления. А это мыслительные, значит, всякие системы, философские там какие-то, научные парадигмы там, религиозные, мыслительные системы строятся тоже, да? Католическое, там, православное, там, так далее. Мы не говорим сейчас об истинствовании, да? А именно, что существуют сами по себе системы мышлений. Вот. И так далее. То есть, и вот появляется многообразие сразу. Вот. А истина одна. И дух один. Вот. А все остальное все. Поэтому вот так. Но Господь пошел на это. Он задумал удивительную вещь, которую проговорить-то трудно. Значит, с одной стороны, развернуться и расшириться, выходя из пределов духа. поскольку дух самое тонкое, самое необъяснимое, самое таинственное, самое вот это где, куда, вот, это, вот там апофатика сплошная. Вот Бог как дух, это апофатика. Его нельзя ни именовать, ни достичь, ни измерить, ни объять, ни обнять, ни промыслить. Как уже мыслить, если это вообще даже не мысль, даже не зона мысли мышления. Там не работает мышление вообще. Поэтому он никак не достается. Вот поэтому Бог преобразует себя в некотором смысле в слово и опускается в плотные слои сюда, да, и здесь себя проявляет, и тогда включается и мышление. И вот когда Иоанн Златоуст писал, что все люди должны быть научены Богом, то имелось в виду, что они выходят в духовный уровень и сразу получают все от Бога, вот то, что они должны иметь содержание свое, и не надо им никаких книг, никаких институтов, там, академий и так далее. Да. Они все это имели раз и навсегда. Вот. А они не пошли этим путем. Поэтому, исходя им, Бог, спасая людей, придумал Писание. Даровать им Писание. Ну, не можете на духовном уровне, нате вам на уровне мышления. То есть Писание – это осмысливание Духа на мыслительном уровне. То есть этот Дух переходит на мыслительный уровень и проявляет себя уже в Писании как мыслитель, Дух-мыслитель. Вот там чистый Дух, здесь уже Дух-мысль. Это нам более доступно, вот. Но появляются возможности ошибок, многообразие всяких уклонений. То есть, чем нам легче, тем больше бед и проблем возникает. И вот здесь кроется причина наших страданий. То есть, чтобы не страдать, надо жить только в чистом духе. Это единственная зона чистая всех страданий. Это единственная зона, где настоящая свобода. От всего, включая страданий. Там нет смысла в страданиях вообще никакого. Да и чистый дух не может страдать вообще. Просто у него нет возможности страдать. Как только мы усложняемся, опускаемся даже на уровень мыслительный, мы уже можем мучиться от помыслов. Ай-яй-яй-яй, ой-ой-ой. Уже начинает нас помыслы давить. Что? Что это такое? Да? На зоне помыслы начинает мучить. Да? То есть, вот где зарождается страдание. Не там, что грех сделал и получил. Совершенно не в этом. Это уже там совсем третьестепенное. И это тоже есть, но это все уже последствия последствий. Вот первое реальное страдание. Мы просто перешли из зоны нестрадания в зону, где оно возможно. Еще не страдал Адам, но уже ему сказано, смертью умрешь. Еще не умер, но ты умрешь. То есть, что тебе это возможно? Для тебя смерть, вот, протяни руку и умри. Она вполне возможна, не надо ничего с собой делать. Вот только вот это такое дерево коснись и плоть, и все, и умрешь. Так легко, понимаешь? Вот один шаг. Вот бывали на вытянутую руку называется. Смерть находится. И, соответственно, страдания. Они не только смерть получили, они получали, ну, как это, полный пакет сопровождений. Пакет сопровождений грехопадения. Да? Смерть, тление, это, все. Ну, все. Сюда все входит. Сумасшествие, самоубийство, убийство, войны. Все, вот полный комплект. Потому что все ушли от чистого духа. И там не сцепились. Там бы потом могли уже дальше опускаться с Богом во все более плотные слои, но уже защищенные духом. Вот. Поэтому становится теперь понятнее, почему Господь сказал, лучше, чтобы я уйду. Ибо если они уйдут, дух не придет. А это важнее для вас. Если с вами останусь, мы останемся только на уровне логоса. То есть мы останемся на уровне Адама. недозревшего. Значит, проблемки останутся. И рука, и смерть будет всегда на вытянутую руку. Да, и она вас не будет тронуть, но вы можете ее тронуть. Она вас не тронет, но вы ее можете тронуть. Опять. Поэтому я хочу, чтобы вы одухотворились. Ибо ваша безопасность в бытии напрямую зависит от вашего соединения с Духом Святым. Потому что он чистый дух. И вам надо с ним соединиться, чтобы все ваше естество стало одухотворенным. Если даже вы не способны сами выйти в область чистого духа, то отдайтесь ему в полное руководство. Чтобы он в остальном, вот в этой части, мыслительной и вещественной, чтобы он вами здесь занимался. Потому что он с той области знает, как вас здесь лучше содержать. Вы сами этого не сделаете. То есть, или ты выходишь в эту область сам, либо ты подчиняешься духу. Отдаешься полностью ему на руководство, его водительство, его управление, его воздействие, все. Вот. И живешь в подчинении духу. Ловишь его, да, понял, так, хорошо, так. То есть, вот. Вот. То есть, вот это есть водительство духа, отдастся водительство духа. Другого способа нет. Либо сам становишься, да, и тогда от Бога все получаешь, и сам, и становишься Богом, и все, и тогда тебе... Либо должен, если ты не можешь подняться на этот уровень, то... Поэтому для всех людей важно иметь Духа Святого. Те, кто в раю будет жить, и те, кто на втором небе, и кто на третьем небе. Понятно, всем нужен Дух Святой, да? Вот, потому что это основа. И вот, если так посмотреть, тогда получается, что Бог разворачивает себя и начинает доделывать, досотворять то, чего как бы не было в бытии, но которое могло появиться в бытии вследствие того, что Бог расширяет по своему задуму. И, естественно, Он не создает мир или миры, как там не назвать, не создает их какими-то отдельными игрушками или какими-то отдельными там штучками. Нет. Все создается едино. Все взаимосвязано. Все мироздание Божие взаимосвязано. Все согласовано. Ничего лишнего нет. И никакого недостатка нет. Все просчитано до мельчайших подробностей, до мельчайшей клеточки, до мельчайшего там частички, которые вот сейчас дух, сейчас она же дух-материя, свет. Вот. И если мы так смотрим, а это истинное взирание, да, на все, то мы начинаем понимать и видеть, и созерцать, и разуметь, что Бог, по сути, делает это все сам для себя. Но делая сам для себя, Он делает еще и свидетелей, соучастников, наблюдателей, восхвалителей и так далее. Да? То есть, чтобы это еще было кому-то со стороны видно, и кто-то еще сам по себе блаженствовал. И здесь очень сложная проблема. Не для Бога сотворить, а для нас уяснить. Сложность возникает, да? Потому что, с одной стороны, он хочет, чтобы был кто-то еще кроме него. Понятно. С другой стороны, И если есть кто-то еще кроме него, то это рождает проблему. Во-первых, взаимодействие. Я не я. Я еще и кто-то еще. Ну, оно возникает автоматически. Если есть я, есть кто-то еще, уже надо как-то согласовывать. А тем более свободная воля, да еще и умные, туда-сюда, да, ну, все надо как-то согласовывать. Вот, потому что они же могут не согласиться. Собственно, отсюда появление зла, как несогласие. Зло – это несогласие с Богом. Ну, так, кратко, с этой точки зрения. Любое несогласие с Богом – это зло. Не согласие – значит, что-то свое строит человек. В его мироздании что-то свое. А это невозможно. И это невозможно именно потому, что вот, строя что-то свое, человек принимает неистинную мысль, что Бог создал это само по себе, это горы сами по себе, деревья сами по себе, звери сами по себе. Это просто отдельные элементы, которые никакого ничего. Ну так, ну, звери ходят в лесу, потому что просто лес есть. Не было бы леса, они бы так ходили без леса. Нет. Так не работает. Не мог бы создать зверей лесных без леса. А лес и звери земных без земли, а землю без людей, ну и все остальное. Оно все взаимосвязано. А все остальное без себя. Да? И вот сначала это все понятно. Сначала надо создать что-то вне себя, затем пойти навстречу. Самому стать таким. Каждым лицом Троицы. Стать человеком. Потому что человек – это та уникальная позиция, которая он находится в середине. Он и духовный, и умный, и вещественный, и материальный, и чувственный, и все в нем есть. У ангелов только это, у этих только это, Бог только дух, но у Бога нет материи. И в этом смысле он беднее человека. Как это не странно звучит. Иначе зачем бы хотел быть человеком стать? Если ему так все хорошо. Так сидел бы там, наблюдал бы. Духовный микроскоп или там телескоп, не знаю, что там. Как мы тут подвязаемся в его жизни. Нет, он хочет быть тут, с нами. Он хочет быть нами. Хочет быть с нами. В общем, мир цельный, взаимосвязанный, единый, и так он будет в вечной своей бесконечной форме, да, проявлять себя. И в то же время будут элемент этого мира, который будет меняться. То есть сам мир будет незыблемым, вечным, бесконечным, но отдельные проявления, которые формы имеют, да, они будут меняться. Потому что форма – это всегда начало и конец. Поэтому и это хорошо, потому что все будет свежесть, все будет новизна. Все твори все новое – это не одноразовый акт, а акт постоянный. Все время будет новизна. Что у Бога нет законченности, завершенности, в чем-то, потому что значит тогда все, пришли в тупик. Зачем тогда дальше жить, если мы все уже прожили, и уже ничего нового не сможем, только идти по второму кругу, по третьему, ну, три раза, а дальше уже надоедает. Пластинка уже, когда ее 10 раз ставишь, уже надоедает самая красивая песня. Так и самая лучшая жизнь надоест, если мы начнем по кругу жить. Поэтому Бог это прекрасно знает. Вот. И тут вырисовывается удивительная картина. Богом. А мы только созерцаем это. А что в конечном итоге? Ну хорошо, спаслись люди. Ну распределил их по трем уровням. Ну живут, радуются. И что? Ну и дальше что? И что это такое? А почему? Потому что мы живем в мыслительной позиции, и у нас вот только на этом уровне есть понимание. причинно-следственные, это. У нас все только логические формы. Мы не можем вырваться из этих вот оплетений вот этого мышления. Даже самого благого мышления, самого вот правильного, самого истинного. Христос – истина, а Дух Святой – Дух истины. Но Дух, но истины. В этом разница. А Отец, который рождает, и Дух истины, и истину. А тут получается что? Что жизнь сама по себе как-то идет? Может такое быть у Бога, чтобы какая-то жизнь шла где-то сама по себе? Не может такого быть. И получается, что настолько мир будет взаимосвязан, настолько он будет вот гармонично все это вот, завершен, что получается, что можно сказать, что этот весь мир и есть Бог. Только в новом своем проявлении. Я это увидел. Вот Бог себя делает новым. Вот неизменяемый Бог изменяет все. Он творит нового Бога из себя и из того, что он придумал. И когда все это завершается, то может, вот это и есть Бог. Вот он.
Он будет во всем.
И Бог будет всем во всем. Вот это и есть обожение. Обожение всего мира. Когда весь мир, все мироздание становится Богом, в котором Бог единый в трех лицах, еще и как часть этого мира. И как Бог, который это все придумал, все содержит, и все одухотворяет, и в то же время еще и пользуется на вкус. А вкусно я создал? Да, ребята, вкусно. Какой мир вкусный. А какой запах классный, да? Все. И тем не менее, это единая удивительная система. Хотя она будет состоять из множества измерений, там, из каких-то миров, там, это не имеет значения. Вот мы, человек, смотрите, человек состоит из множества, да, и органов, и клеточек, и что только там не происходит. Но никто, от того же, он не писал быть единым человеком. А так можно разобрать институт пальца, мизинца левой, значит, левой ноги, институт мизинца правой ноги. Можно разбить человека по части. Институт клеточки, ногтевой луночки там, волосинки и так далее. Может, сколько вы, еще такого нету, да? Вот. Но отдельно вот вырежь, это волосок. Зуб выбил, это зуб. А человек остается человеком. Понимаете, цельным. Вот, то есть, так и здесь. Если смотреть на что-то отдельное в этом мире, то ну, да, это отдельное. Это зверушка, это там рыбка, это человек, это там ангел. А когда посмотрите, вот, а это Бог. А мы только часть Бога. А человек, он и сам Богом будет, и частью Бога будет. И одновременно. И это никак не мешает. Это антиномия, которая спокойно у Бога работает, все антиномично. Поэтому мы и Бог, и в то же время часть тела, уды, как это апостол пишет. Мы, то есть я и у церкви, с одной стороны, часть церкви, да? Значит, и часть Бога, потому что голова у меня Христос, значит, я тоже тело, я тоже Бог. И в церковном смысле я Бог. И в личном смысле я Бог. И в смысле мироздания я Бог. Ну, как часть. А если я часть, то значит, я тоже Бог. Рука же не скажет, что она не Бог, если она Богом принадлежит. Но отдельно взятая рука не Бог. А вот на теле она Бог. Так и мы, отдельно взятые, мы, а все вместе мы проявлять можем. Хотя каждый разный, ну, разный будет проявлять. Волосы одно, а рука другое. Поэтому задача не просто спастись, а через молитву Почему так важна Иисусова молитва? Пройти эти все уровни в обратную сторону, откуда мы не спали. И даже заскочить на тот уровень, куда мы, где мы еще и не были, где Адам не был. Это есть духовная молитва. Чистым духом, дух с духом. Ибо там, только там, все получается вот в первоначальном, вот этом девственном, нетронутом, том божественном, что только может быть. Все остальное – это лишь отражение того. Скажем так, материальный мир – есть отражение мыслительного мира. Мыслительный мир – есть отражение духовного мира. Поэтому Отец выше всего. Отец Небесный, да? Он выше всего, потому что все остальное от Него исходит. Рождается сначала Сын, потом Логос рождается, Слово, исходит Дух, да? Потом создается материальный мир, начиная с мира ангелов, умов. То есть ангелы занимают именно уровень мышления. То есть их основное место прописки – это второе небо. В чисто духовное все ангел не может залететь ни разу.
Третье небо.
Человек может попасть туда, ангел – нет. Вот есть место, где только Бог и человек может остаться тет-а-тет. Это в духе, в мире духа. На втором уровне ангелы, да.
Ну, они же духи.
И на низ. Ну, они духи по сравнению с нами. А для Бога они, как писал в речении, они не духи. Чистый дух только Бог. Они написано, бестелесные. Как говорят, да? Святые, бесплотные. Вот качество, бесплотные. Они, нет плотности у них. То есть настолько сильно разряженность, что нет плотности. То есть плотность настолько, что они могут форму проявить, крылышки показать там и прочее. Но их пощупать нельзя.
А как же у престола, когда славят его серафимы, херувимы, Господа?
Но это уже Бог переходит на более низкий уровень.
На второй небе.
Да. И там, он там, царство ангела на втором месте. Царство ангела находится на втором небе, и там Бог принимает соответствующую их уровню проявления, да, форму, и они его носят. А значит, как они могут чистый дух носить? Если они сами грубые, по сравнению с чистым духом, да? Это так же, как ангела, да? Вот мы ангела, как можем ангела носить? Ну как, вот посмотри, легион бесов носят же люди. Вот тебе, легион бесов мог носить один человек. Значит, можно легион ангела носить на себе. Потому что ангелы невесомые. Вот. То есть, да? Но ты не ощущаешь это, ну... Если беснователь, замечаешь по беснованию. А вот, потому что они тебя мучают сознательно. А если это не будет ангел мучить, ты даже не знаешь, что он у тебя сидит. Ты не можешь это ощущать. Да? Вот. Ему надо отяжелеть. Немножко, чтобы почувствовать. О, так я отношу кого-то. Так и Бог. Он отяжелевается немножко, чтобы они чувствовали. Мы Бога носим. А как иначе? Дочку сделали фигуристкой, чемпионкой Олимпийских игр. Если не пойдешь, она каток. Три годика, например, да? Никак. Конечно, можно отвезти ее на каток, и она тоже не станет чемпионкой мира и Олимпийских игр. Но потенциально, чтобы вообще об этом говорить и думать, и мыслить, да, значит, надо отвезти дочку в три годика на каток, отдать хорошему мастеру, да, и тогда есть хотя бы шанс, надежда какая-то, что вдруг она достигнет какого-то уровня. Так есть Бог, да, то есть никакой гарантии нет, что ты занимаешься чем-то, что ты обязательно вот получишь что-то повыше.
Человек сам не может перейти на этот уровень духовный, да?
Да, поэтому сам человек не может. Но если ты будешь заниматься этим, то ты создаешь условия благоприятные, то если Бог захочет, с учетом много чего, чего ты не понимаешь и не знаешь, то он возьмет тебя и вознесет туда. Ну, потому что, допустим, соединение ума с сердцем, да, без подчинения, это делает сам Бог. Человек не может.
Ну вот это водительство духом, вот это два варианта, что либо водишься духом, либо сам как бы на этот уровень поднимаешься, как ты сам туда можешь подняться. Если...
То есть вот это мысли-чувствия, да, соединение мысли-чувствия, да, единое целое, да, это умно-сердечное действие. Вот. А потом, почему все время стоит вопрос жертвы? Ну, в христианстве, да, жертва... Жертва вечерняя. Вот почему стоит вопрос жертва? Вот с этой стороны зайти, если, да? Потому что здесь так устроено интересное продвижение вверх, что получить следующее, надо пожертвовать предыдущим.
Да, получается, полностью убрать, да.
Отказаться надо.
Отказаться.
От всех успехов. Снять золотую медаль чемпионки мира, выбросить ее в гарбич.
Mm-hmm.
Олимпийский диплом, чем олимпийский игр порвало, выбросило. Только тогда можно дальше двинуться, понимаешь? А как это людям тяжело? Как это? Я мое, я же как это я откажусь? Вот они и застревают на этом уровне.
Ну, что вообще значит?
Застревают, да? Вот она, ей хорошо, она чемпионка мира, ей уважение, почет, там, реклама и все. Зачем ей... Что-то еще добиваться. Отказываться от всего этого. Тут что у нас тут? Раз, два, три тех чемпионов ходит там, за всю историю там, да? Никто не откажется.
Что вообще означает отказаться от ума? Это от своего восприятия и понимания личного какого-то? Или это имеется в виду безмолвие?
Безмолвие? Отказаться от процесса мышления как такового. Перейти на другое восприятие мира.
Но человек же духовный. Не может получать это сам. Он может.
Может.
Как?
Если Бог переведет.
Ну, такие люди, сам-то он не может.
Ну, да. А он сам ничего не может. Человек не может сам родиться.
Ну, я имею в виду, что он не может сам.
Он не может сам себя родить.
Я имею в виду своими усилиями, он не может перейти на этот уровень, правильно?
Но, смотри, это процесс. Значит, в зависимости от того, что ты в начале процесса, да, формируешь, и, соответственно, идет такой процесс. Если ты хочешь хлеб испечь, то ты формируешь что? Тесто, закваску. Не оставляешь в теплом месте. Все. Все происходит само собой. В этом в Евангелии написано прямо, не случайно. Упоминается, да? Что человек спит, встает, и не знает, как это происходит. Там написано, и не знает, как Царство Божие у него внутри происходит. Вот что важно. Не знает, не понимает. То есть это процесс, не поддающийся контролю человека. Вот организация внутри нас, Царство Божие внутри вас есть. Оно уже есть внутри нас, да? Но мы-то его не знаем. Получается, мы не то, что добиваемся, да, приблизиться Царство Небесное, приблизилось, говорит Господь, да, покайтесь, ибо оно приблизилось. Вот. А потом, а это тоже оно внутри вас есть. Опять антиномия, да. То есть мы должны сделать так, чтобы то, что у нас есть, чтобы мы это узнали. Чтобы мы этим как-то понимали, не просто знали на веру, что у нас есть. А вот пользовались. А это вот процесс.
Водительство духом.
Вот. И если процесс правильно запущен, то ты ходишь, спишь, там чай пьешь, а потом вдруг раз ты начинаешь говорить, как я. Вот. Машка свидетель. Сколько мы с ней? 30 с лишним лет. Я такие вещи говорил раньше. Другие говорил совершенно. Надо такую борду носить, там.
С которой я боролась.
Ни шагов влево, ни вправо, там, и так далее, и так далее. Правильные вещи такие. Но таких откровений никогда не говорил. Откуда берется? Всегда что-то говорил, но совершенно не тот уровень был. И про царя там говорил, все, что надо, все. Сейчас, ну, понимаешь? Тонешь, да, то есть Бог взял и переводил, не заметил. А да. Это же не то, что я, что я, какой-то, пошел в университет, закончил какой-то духовный. Нет, это вот делает Бог. То есть. А почему? Потому что занимался Иисусовой молитвой. Да? И именем Божьим учился останавливать ум. Но не просто останавливать ум, а чтобы в этот момент, вот в этот зазор, да, вот ум остановился, давать место Богу. И Бог начинает, ну, во-первых, Бог прикоснулся мне темени. Я уже Богом отмеченный. Он сам сделал то, что с вами ни с кем не сделал. Да, поэтому, вот, а голова, то есть, что вот, значит, это нужно Богу. Моя голова принадлежит Богу. Я имею ум Христов, потому что это Бог захотел. Я ему нужен в таком качестве. Я должен быть с лопатой бы работать, я бы дал мне здоровые ноги, все, я бы лопатой бы работал бы сейчас где-то. Он хочет, чтобы я головой работал. И вся церковь наша собрана вот этой головой. Больше ничем. И словом исходящим. Не политическими какими-то там интригами, не каким-то властными, не богатствами какими-то. Интернет помог, потому что не, без интернета не, в нашей церкви не собралось бы никогда. Ну, там 3-4 коллеги ходили, там. Ко второму-то все. А, и то многие из них через интернет пришли. Они даже не знают, что я рядом существую. Я же плакат не вывешивал. Я здесь, ребята, алло, я тут. Какой сумасшедший выставил плакат, я тут. Ну и что? Да? Как, а как силу показать Божию? Да как показать Слово Божие? Надо где-то его показать. Раньше ходили, по улицам проповедовали. Там, да? Сейчас же это не... Поэтому Бог изменил среду, да, изменил новую форму, новые инструменты. Он использует. Я открыл сайт и пошло. Апокалипсис, вопросы, ответы. Ну, люди стали пребывать. Кто-то застревал, кто-то уходил. Живой процесс такой. Ну, что есть, то есть.
Если у человека не получается вот, отойти от этого мыслительного образа жизни, да, что нужно быть подчиненным духу, да, и водительством духом. А как это, если человек не чувствует, если он на этом уровне не если находится, смотри, как он может?
Если человек не может сам поставить мышление, он должен заменить все мысли Иисус на одну мысль, на имя Иисуса Христа. Вот Иисус молитва, она это делает. Мы делаем обмен. Отбрасываем все свое и заполняем имя. А имя Божие – это уже Бог, это уже энергия. Вот. Хотя и на уровне вот, определенной проявленности. Да? Потому что чистый дух, он не минуется вообще никак. Потому что... А тут уже можно. Поэтому все равно мы получаем божественную энергию. Вот. И тогда мы как бы управляемся Богом, потому что мы впускаем Его в свое естество сознательно, да, давая Ему место действия, как Он хочет, как Он сам знает, не осознавая, как Он действует. Делай, что хочешь. Заходи, делай, что хочешь. Как бы так, да? Потому что мы доверяем, что Он ничего плохого делать не может, только хорошее сделать, и нам всегда будет лучше. Так. То есть... Вот это боговодительство. Вот. А легче всего это делать духу. Потому что Христос у Отца сидит, потом придет, потом можем там встретиться, можем задействовать. Ну, что там сложно, он же себя уже проявил, связал с человеческой природой, да. А дух дышит где хочет, тогда и так далее. Вот. И это же остается. Даже если он воплотится, то это не значит, что он перестанет быть духом. Богом совершенным, он останется, да, как Дух, совершенный Бог, но вдобавок ко всему еще будет совершенный человек. Вот. Именно чтобы вот выровнять все, да, всю Вселенную, это все нам вот стало единым. Не оппозит, небо и земля, как оппозит сейчас у нас, да? Это небо это там, хорошо, все, а земля это все плохо, это все здесь. А там нет, это будет разное, но единого целого, да, как голова и ноги, это разное, но это единое тело. Просто одна находится внизу ноги, а голова вверху находится, в силу конструкции такой. Вот. Но голова думает о ногах, и ноги о голове, и так сказать, всем связаны они, всем хорошо.